Trump.
Начинаем нашу программу. С большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Андрис Лиепа, известный хореограф, народный артист России, директор фонда имени Марисы Лиепа. Андрис, здрасте.
Доброе утро всем.
Будем говорить о прекрасном в эти прекрасные весенние дни. У нас есть повод. В детском музыкальном театре Натальи Сац Андрис выпустил премьеру, которую, вот, по-моему, сыграли в конце апреля.
Да.
Это такая реконструкция классических старинных спектаклей.
Но это уже третья программа.
Третья. Да, я напомню, что это Шахерезада, Шопениана и Половецкие пляски, такой трехчастный спектакль. Вот давайте мы с этого начнем, чтобы рассказали нашим слушателям, в чем главный месседж, главное послание этой работы для вас.
Ну, главное послание для детей и родителей, чтобы они приводили своих отпрысков для того, чтобы они все-таки наполнялись настоящим хорошим искусством. Театр сейчас на подъеме благодаря Георгию Георгиевичу Исаакяну, директору и главному режиссеру театра. Я с ним знаком давно, когда еще он работал в Перми. Тогда мы приезжали с русскими сезонами и участвовали в таком большом событии, которым тоже мы поделились друг с другом. У них был свой фестиваль Дягилева, а мы привозили спектакли, которые реконструировали. И вот когда он перешел сюда, в Москву, я уже вторым заходом, так как 20 лет назад, после того, как впервые поставил эти спектакли, предложил театру САЦ их забрать себе, потому что у меня тогда не было своей труппы, не было где хранить декорации, но тогда театр отказался. Ну, было несколько мотиваций каких-то.
Непонятно для кого.
Но
да?
В итоге эти спектакли перешли в Мариинку, и я, честно говоря, ни секунды не жалею, что вот с 1993 года спектакли идут на сцене Мариинки. Это «Жар-птица» и «Шахерезада». Больше 20 уже. А сейчас с Георгием Георгиевичем мы уже делаем третью программу. Первая была «Петрушка. Жар-птица», после которой дети с родителями приходили, говорили «спасибо». Вторая у нас такая
это
была...
Это Стравинский, да?
Это Стравинский, да.
Сложная вещь-то.
Ну, она сложная, если ее слушаешь без сюжета. Наверное, тяжело, но опять это понятие растяжимо. Если ты детям объясняешь музыку, которую они слушают, то им все становится ясно и понятно. А когда мы видим декорации, например, Бенуа или Головина к «Жар-птице», то, конечно, с хореографией Фокина, замечательными исполнителями, ребята, которые работают в этом театре, ну, просто купаются в этих проектах. Потом был «Золотой петушок» прошлого года, и мы съездили с этим «Золотым петушком» в Париж. А сейчас вот я просто так предвосхищал. Это последняя премьера. Замечательная дирижер Алевтина Йоффе. Театр на подъеме именно благодаря еще музыкальному руководителю, потому что это основа музыкального театра. И то, что Алевтина собирает оркестр, и вот половецкие пляски, которые мы дали вместе с Шопениной и Шахерезадой, когда хор зазвучал, а это 40 человек с оркестром, и когда ребята на полном накале станцевали, а это декорации, например, к половецким, декорации Николая Рериха, которые мы восстановили. Я так понимаю, что равнодушных не осталось ни среди детей, ни среди родителей, потому что впечатление совершенно такое, ну, может, скажу немножко грубовато, но даже для меня оно убойное, потому что я до этого, ну, частично делал свои проекты и под запись, хотя и записи хорошие, но когда звучит живой оркестр,
да?
Ну, фонограмма, потому что все-таки у меня проект частный, частная антреприза, и вывести 80 человек артистов, трейлер с декорациями, а еще 80 человек оркестра, то это, конечно, очень сложно. Но мы готовим гастроли в Лондон. В этом году, в июле месяце, в театре Колизеум в рамках Года культуры России в Лондоне как раз «Золотой петушок», Шопеняна, Половецкие и «Лебединое озеро» поедет и в Лондон, в театр «Колизеум», в котором когда-то танцевал мой отец. Мы уже третий год подряд делаем там фестиваль Дягилева и, конечно, приурочили к столетию «Золотого петушка». Ровно 100 лет назад Сергей Павлович Дягилев на сцене Гранд-Опера показал спектакль в декорациях Гончаровой и с костюмами Натальи Гончаровой. Замечательная выставка, которая была в Третьяковской галерее, она все это как бы подстегивала. Я мечтал об этом спектакле больше 20 лет. И я с этим, как бы с этой идеей пришел к Георгию Георгиевичу и сказал: Георгий Георгиевич, вот у нас есть уже один проект. Я говорю, давайте мы с вами попробуем форсировать немножко, потому что в прошлом году отмечали столетие театра Шан-Железе. И нам хотелось показать какой-то уникальный спектакль, потому что Шан-Железе открывался «Весной священной». И это мы посвятили Дягилеву. «Весной священной» Гергиев открывал этот сезон, посвященный Дягилеву, а мы как бы «Золотым петушком» закрывали. И это была опера, балет и оркестр. Мы выехали в прошлом году в составе 180 человек. Для меня, как продюсера, это, конечно, огромная-огромная работа. Всегда благодарен всем, кто нас поддерживает. Но самое главное – результат. И результат, он превосходит все даже ожидания. Я когда придумываю этот проект, я тешу себя надеждой, что это будет красиво и должно всем понравиться. Но когда я вижу результат и вижу фидбэк, слышу, когда люди приходят в интернете, мне пишут родители: спасибо огромное, ребенок за 2,5 часа ни разу не шелохнулся. А вот сейчас на Шопеняне кто-то из детей выходит и танцует. Там большой зал на 1300 мест, ни одного свободного места. Все сидят даже на лестнице. Вот такое я редко когда вспоминаю, чтобы вот такой интерес был к премьерам, а это премьеры все-таки наши, ну, исторические.
Вот вопрос, который я хотела задать, меня он ужасно интересует, потому что, насколько я понимаю, вот такая форма восстановления спектаклей классических, в данном случае мы говорим о тех, которые вы делаете, она, по-моему, только, возможно, только в балете. Никто нигде никогда не восстанавливал по партитурам, допустим, спектакли там Станиславского в драме, да? Это невозможно. А вы восстанавливаете целиком от хореографии до художественного оформления. А что тогда дает свежее дыхание? Почему нет ощущения музейности? Как вы этого добиваетесь?
Я считаю, что все-таки в нашей профессии все зависит от главного балетмейстера, от художественного руководителя.
А там что, прям буквально-буквально, прям тюзелька в тюзельку? Всё,
ну, у нас же, у нас почему эти спектакли восстанавливаются? Например, там Шопеняна, Половецкие пляски, Шахерезада. У нас все передается из ног в ноги. То есть предыдущее поколение, то есть вот я Шопеняну выучил у Барышникова, и Миша показывал мне этот спектакль, танцевал его в ЭБТ, когда танцевал в сезоне 88-89 года в Америке. А «Видение розы» я выучил от отца. Отец восстанавливал этот спектакль в течение нескольких лет. Когда они поехали с Большим театром, Сол Юрок попросил этот спектакль взять с собой в Нью-Йорк, и за кулисы пришел Виталий Фокин, сын Михаила Михайловича, и сказал, что это лучшая версия, которую он видел из восстановленных спектаклей. Точно так же передаются вот по наследству из одного как бы театра в другой спектакли. Что-то утеряно. Вот, например, «Синий бог», «Тамар», мы делали новые постановки. Как восстанавливался «Петушок» — это наша версия посвящения Дягилеву, Фокину, Наталье Гончаровой, первым исполнителем этого спектакля. Но хореографию делал Гали Абайдулов, Мы нашли где-то 4,5 минуты
пленку,
когда его восстанавливали, этот спектакль, где-то в 40-е годы, его засняли. И вот даже цветная пленка, она существует. У меня есть 10 минут документальных фильмов, которые показывают, как репетирует сам Фокин. Я познакомился с внучкой Михаила Михайловича, Изабель Фокин, и у них в архиве есть около 20 часов документальных кадров. То есть вот так вот он обожал сам кино, он был киноманом и сам снимал на 16 миллиметров. Но есть кусочки, которые я видел, Рахманинов и Михаил Михайлович на дне рождения Веры Фокиной. А Михаил Михайлович в Голливуд более репетирует Шахерезаду, Шопеняну, сам танцует половецкие пляски. А на одном из небоскребов Нью-Йорка он стоит, и вместе со своим сыном Виталием они делают антраша, кто больше сделает, кто лучше. Вот эти все вещи, они остались. Если ты как бы серьезно занимаешься этим, можно копнуть и найти какие-то потрясающие совершенно...
Но при этом индивидуальность актерская сегодняшняя, она участвует вот в этом процессе? Или можно как бы себя стереть?
Вы знаете, я, честно говоря, когда предложил этот проект театру Натальи Ильиничны «Сац», я, с одной стороны... понимал, что уже и «Мариинка» танцует, и «Кремлевский балет» танцует эти спектакли. Я их восстанавливал в Дрездене, восстанавливал в Марселе. Несколько спектаклей было поставлено в Риге. И я так понимаю, что уровень трупп, он разный. Но как бы какой-то есть стандарт, ниже которого я опускаться не хочу. Но когда я видел несколько спектаклей в этом театре, я понял, что труппа... голодна в плане вот таких крупных проектов. Я ничего не имею против «Трех поросят», если они идут. Я ничего не имею против «Снежной королевы», «Принцессы на горошине». Но когда рядом встает шедевр из русских сезонов, то, конечно, каждому человеку, который работает в труппе, ей, кстати, руководит замечательный танцовщик Владимир Кириллов. Угу. Мы с ним, ну, как по... из одного поколения. Он чуть-чуть старше меня, но мы как-то... Он танцевал с Илзе, и мы часто встречались на международных конкурсах. И мы как-то все под крылом Георгиевича Исаакяна расцветаем. Он сам много ставит в театре и дает возможность вот этим новым проектам, хотя они старые, как-то по-новому звучать. И вот когда молодежь, у нас есть такой очень хороший там танцовщик Павел Окунев, он потрясающе танцевал «Петрушку», замечательно танцует «Золотого петушка», и вот здесь, в половецких плясках, он исполнял роль главного воина, ту роль, которую когда-то исполнял Михаил Михайлович Фокин. Кстати, восстанавливал этот спектакль Михаил Лабухин, это ведущий солист Большого театра, он когда-то танцевал эти спектакли в «Мариинке», а в «Мариинке» они остались еще от Фокина. Но никто никогда после Фокина не возобновлял декорации, костюмы Николая Рериха.
А у вас тут художники же тоже были?
Аня Нежная восстанавливала, да. С Окуневым Вячеславом мы сделали «Золотого петушка». Это был первый мой такой настоящий, ну, как бы серьезная работа с художником, которым я никогда лично не работал. Я когда-то танцевал в «Петрушке», которую он ставил в постановке Виноградова, а он был художником-постановщиком этого спектакля. А вот так лично, это как раз подача Георгия Георгиевича Исаакяна. Он мне сказал, что работал много, и он гарантирует, что это будет качественная работа. Я вот, работая с Нежной в течение 20 лет, с большим скрипом в сердце начал работу с художником, которым я не работал. Но получил колоссальное удовольствие от профессионализма. И, по-моему, сам Слава, мы как-то слились в экстазе таком творческом, когда он мне говорит, что кто уже никто не расписывает по батику, давай найдем художников. И мы нашли художников, потому что все костюмы...
То есть там все рукотворное.
Все рукотворное, все рукотворное. И это благодаря театру Наташи Осмоловской, которая работает там конструктором по костюмам. Я с ней очень как бы сейчас таких тесных отношениях, потому что вот что-то надо было поделать для Шахерезады, что-то нужно было доделать для Половецких, и она просто вот как куратор взялась и это все сделала.
А когда были поставлены эти спектакли вот в Дягилевской компании?
Ну, смотрите, первый русский сезон был в 909 году, «Половецкие пляски» и «Шопеняна». 910-й – это была «Шахерезада», 911-й – это была «Жар птица», и вот в 14-м году…
То есть век практически прошел.
Ну да, да.
То есть, а по тем временам это был, наверное, авангард такой.
Ну, вы знаете, я иногда, когда немножко как лектор выхожу и делаю какое-то вступление, я говорю, дорогие мои зрители, вот представьте себе, что… премьера «Шахерезады» и «Жар-птицы» была круче «Аватара». Но это абсолютная правда. Вот когда я сейчас услышал оркестр и звук полного хора состава, я понял, что это совершенно феноменальное ощущение, когда ты сидишь в зале, и вот этот звук стерео, который мы слушаем только в наушниках, или когда приходим на какие-то суперпремьеры в кино, вот этот звук стерео, только натуральный, живой, с оркестром, он покоряет. Он просто, ну вот я сам как человек, который творческий, я не представляю, что это было за впечатление 100 лет назад, когда зритель приходил и не видел, у них не было ни кино, ни телевизора, ни айпэдов, ни айфонов, ничего.
Ну что же, напомню, что Андрей Слиепа в нашей студии. Я просто скажу нашим слушателям, что есть возможность, конечно же, и вам какие-то вопросы задать. Если есть, милости просим на СМС +7 985 970 45 45. Мы говорили о премьерных спектаклях в театре САЦ, «Шахерезада», «Шопеняна» и «Половецкие пляски». Я посмотрела по афише, по-моему, там 31 числа ближайший спектакль, 31 мая.
И «Золотой петушок» 25 да. мая. А 30, по-моему, 30 число.
Ну, потом посмотрим, если что, мы вам для вас уточним. А сейчас мы слушаем новости, потом продолжим.
Дифирамб.
Я открыла сайт музыкального театра Натальи Сац, чтобы уточнить нам даты, куда мы хотим вот вас пригласить, чтобы вы посмотрели. Там билеты есть, я вижу, на сайте можно купить. 25-го «Золотой петушок».
Да, два спектакля, да. По-моему, в 12 да. и в 4.
31-го, вот премьера, в 2 часа дня идет. 31-го числа «Шахерезада», «Половецкие пляски», «Шопеняна».
Ну, замечательно.
Так что вот, это вот майский репертуар, но, в принципе, там все подробно написано.
Я там буду обязательно, да. Я хожу на все спектакли. Да. Очень важно все-таки вот такое маленькое предисловие перед каждым выступлением. Я выхожу на сцену, рассказываю, что мы будем смотреть.
А, то есть там
и
даже
немножко историческую, да, справочку. И Роксана Николаевна дает какое-то маленькое вступление про театр, потому что кто попадает первый раз в театр, для них очень важно тоже вот это какое-то напутственное слово. И мне очень важно, потому что я сам родитель, просто дочка выросла, и понятно, что сейчас я уже передаю эстафету следующим. У Илзы растет Надюша, она была на премьере, они вышли с Илзой, подарили мне цветы, Надю взял на руки и на поклонах кланялись вместе. Она уже такая активная девочка, она танцует, очень любит балет, так что у нас вот уже второе поколение.
Династия продолжается.
Ну, продолжается, да, да.
Молодцы.
Слава тебе, Господи.
Да. Ну вот теперь еще одна тема, которую я хотела обсудить с Андресом, может быть, даже ее поздравить в какой-то степени, поскольку получили мы информацию, что Андрес возглавит Кремлевский балет. Вот буквально вот в конце этого сезона. Так ли это?
Ну, давайте расскажу, как история развивается. Был на приеме у Петра Михайловича Шабалтая, сделал такое предложение быть художественным руководителем, главным балетмейстером Кремлевского балета. Больше всего меня смущало мои личные отношения с Андреем Борисовичем Петровым. Я ему позвонил, сказал о такой вот ситуации.
А он сейчас художественный руководитель?
Он художественный,
да?
руководитель, главный
Долгие
балетмейстер.
Годы.
20 лет этому коллективу. Он создавался на базе самого Кремля. Тогда еще Андрей Борисович был руководителем самого Кремлевского дворца, угу. То есть он совмещал две должности. А тогда приглашал меня на премьерные спектакли. Я танцевал у него в «Макбете», постановки Васильева, а потом Владимир Викторович попросил меня участвовать в премьере «Золушки». И тогда для меня был какой-то такой очень важный личностный момент, когда я вышел на сцену и танцевал с Екатериной Сергеевной Максимовой. Вспоминаю, когда мама после спектакля говорила, что я не могла поверить, что вот на сцене она выходит... То есть на этой сцене отец танцевал с Екатериной Сергеевной «Лебединое озеро». Mm-hmm. У нее была премьера, и тогда он танцевал вместе с ней. Она вводилась в этот спектакль. И вот так вот через какое-то время я танцевал «Принца», а она танцевала «Золушку». Сам Владимир Викторович тогда танцевал «Мачеху». То есть это был такой спектакль очень интересный, с костюмами, которые сделала Нина Ричи. Это был такой очень большой проект, творческий, интересный, художественный для Кремлевского балета.
И 7 лет... Театр для вас родной этот,
ну,
да?
Я на этой сцене, я вообще на эту сцену Кремля вышел в 9 лет. Это был 1971 год. Спектакль «Школьный двор». Поэтому дальше это была сцена, вторая сцена Большого театра и сцена, на которой школа выступала каждое воскресенье практически. Я танцевал там впервые в «Капелле» с Ниной Ананиашвили. Uh-huh. Там всегда проходили выпускные спектакли. А в Большой давал всего один день, а все остальное мы работали в Кремлевском дворце. Плюс ко всему на этой сцене впервые станцевал «Жизель». И поэтому вот этот заход через Кутафью башню и проход через вот все, как бы с левой стороны ты идешь, с правой стороны Кремлевский дворец, а слева ты смотришь храмы, угу. И Успенский собор, и эти маковки, которые рядом совсем с входом, там 12-й подъезд, когда ты заходишь, ты видишь то, что никто не видит, эти старинные русские палаты. И я всегда выхожу, сейчас есть телефон, раньше был фотоаппарат, я всегда фотографировал. Хотя знаю, что у меня уже там 40-50 видов этого есть, но я все равно фотографирую. Что происходит сейчас с труппой? Труппа в очень хорошем состоянии. Андрей Борисович продолжает еще ставить свою премьеру. В сентябре состоится премьера «Волшебной флейты». Это его постановка. А потом, я так понимаю, что плавно перейдет как бы руководство в мои руки. С Андреем Борисовичем мы обо всем поговорили. Он остается почетным президентом этой труппы. А в этой труппе идет 15 его постановок. И так же, как в Большом театре Григорович является художественным руководителем своих спектаклей, что абсолютно нормально и по-человечески правильно, он приходит и их курирует. Угу. Я думаю, что с Андреем Борисовичем у нас никогда не было творческих разногласий. Я танцевал в двух его спектаклях, в «Деревянном принце» и в «Калине Красной», когда еще работал в Большом театре, потом вот этот переход в Кремлевский балет, и уже 7 лет мы с ним вместе являемся художественными соруководителями проекта «Русский сезон 21 века». Поэтому еще 12 спектаклей, которые фонд и «Русский сезон 21 века» предоставили как бы на сцену и в труппу Кремлевского балета, это все объединится.
Это сколько же будет?
Ну, это такой большой конгломерат, 24 спектакля.
Сумасшедший дом. Это же как играть? Раз в месяц?
Ну, мы делаем много гастролей. Вот фонд Мариса Лиепы уже на протяжении 4-5 лет делает там от 10 до 20 гастрольных выездов. Угу. Это очень важные для нас города. Это Казань, это Нижний Новгород, это Ярославль. Везде работаем в крупных театрах. Ярославль, например, это Волковский театр. Просто mm-hmm. идеально подходит для русских сезонов. Нижний Новгород. В Казани потрясающий театр Нижний. Новгород страдает, конечно, нету настоящего оперного театра. Тот, который есть, он, конечно, требует либо реставрации, либо какого-то нового помещения. Но все равно mm-hmm. мы выезжаем и работаем там с большим удовольствием. Сочи, Ессентуки, Саратов. Саратов, Самара. Вот эти все города, ну, я в какие-то езжу там, в Тулу езжу сам на машине, и в Нижний езжу сам на машине. Это как бы, ну, такие города, которые очень обделены настоящим классическим как бы искусством. То, что туда едут эстрадные артисты, это все нормально. Uh-huh. Но редко кто туда из столичных артистов приезжает с полной постановкой. Это нужно заказать декорации, большой трейлер с декорациями, да, вывести 80 человек артистов и сыграть там спектакль. Так как у нас есть партнеры, Челябинск, это город, в котором как бы мы очень часто бываем, и я там еще являюсь и художественным руководителем проекта, который называется «Андрюша». Это вот на протяжении 5 лет мы самых лучших детей Челябинской области как бы премируем.
А почему Андрюша?
Так получилось.
Это адрес?
Нет, это моя подруга. Она потеряла ребенка, и ему было 8 лет. И вот так вот решила, что она должна что-то сделать для. Она живет в Челябинске. Она хотела что-то сделать для.
В память о нем.
Да, в память о нем. На таком уровне проходит вот этот фестиваль ежегодный. 22 мая буду там обязательно. И 5 лет подряд. Саша Олешко ведущий, я как учредитель этого фестиваля вместе с Юлией Жаботинской делаю это мероприятие. Юра Розум. Ну, очень много людей, которые нас поддерживают, просто приезжают и в удовольствие для себя с огромным потенциалом вот симпатии и любви челябинцев мы это делаем проект уже 5 лет.
Ну, вот нас Челябинск точно совершенно нас слушает, поэтому я думаю, что эта информация будет важна.
Ну, вот все, что это вот то, без чего вот я не могу просто, помимо всех своих художественных проектов, есть какие-то еще благотворительные, которые ну, для меня очень важны и без которых жить не могу.
Андрес, ну, возвращаясь к Кремлевскому балету, вот в чем все-таки главная функция художественного руководства? Когда вы говорите, что, скорее всего, русские сезоны вместе со своим репертуаром войдут в Кремлевский балет, не поглотит ли одно другое?
Нет,
если
как,
должна быть какая-то общая концепция театра, у вас есть такое видение, или вы еще об этом не думали?
Думал. Как же не думал? Uh-huh. Думал о ближайших спектаклях, обсуждал эту ситуацию с Андреем Борисовичем. Петр Михайлович сказал, что он хотел, чтобы в следующем году было 2 постановки новых. Но, наверное, сейчас не буду их объявлять. Uh-huh. Когда меня официально утвердят, утверждение, наверное, будет где-то в середине мая. Я буквально послезавтра улетаю в Болонию вместе с театром, с Андреем Борисовичем. Туда едет «Лебединое озеро», так как уже есть как бы вот это такое принятое решение между всеми как бы субъектами, которые участвуют вот в этом как бы процессе. Я постепенно буду перенимать как бы вот эти функции художественного руководителя. Я, конечно, хочу и репетировать с артистами. Очень хорошо их знаю. Там есть молодые, очень талантливые артисты. Есть планы на новые постановки как и к русским сезонам, и так и планы на постановки классических спектаклей, которые, безусловно, нужны для этой труппы. Ну и огромный вот этот пласт, который есть у Андрея Борисовича, они спектакли никуда сниматься не будут, будут идти, и версии его классических спектаклей. И я думаю, что есть несколько постановок, которые никогда там не делались, ни Баедерка, ни Раймонда. Вот это тот репертуар, который, конечно, этой труппе будет только в огромный плюс, потому что на последнем спектакле «Лебединое озеро» я увидел 6 тысяч зрителей, которые пришли для того, чтобы посмотреть классический спектакль. Большой театр, вы знаете, попасть сейчас практически невозможно. Я думаю, что не только вам и мне, а уж простому зрителю я не могу попасть, потому что заняты какие-то проблемы есть, но я всегда могу там поговорить с Илзой или позвонить администратору, меня пропустят, да? А некоторые сейчас страдают из-за того, что очень высокие цены на билет.
Не то слово, потому что хочется же хорошие места, а это просто даже
ну, не просто хорошее, вообще даже просто пройтить, пройтить просто уже нельзя. Поэтому Кремлевский дворец сам по себе площадка, которая дает возможность там в воскресенье, если люди хотят пойти. Вот я был в воскресенье и видел этот спектакль. Я вам скажу, что просто меня поразило. Так было в советское время, когда один день Кремлевский дворец принимал балет или оперу Большого театра, а на следующий день наоборот. Там в Большом театре шла опера, а там вот так все менялось. И мне кажется, площадка для меня очень родная. Я 2 года назад справлял там свой юбилей. Я всегда делаю там юбилей, посвященный отцу, потому что это была та самая площадка, на которой мы все выступали. И я надеюсь, что наше вот как бы личное отношение к самому театру, к людям, которые там работают, коллективу замечательному, на сегодняшний день она... самая оснащенная и современная площадка в стране. Угу. Ничего подобного нету. Даже «Крокус» не может сравниться с той машинерией, которая существует в этом замечательном театре. Я его называю театром. Кто-то говорит, туда трудно проходить, кто-то говорит, что много народу. Но я это рассчитываю для себя лично и понимаю, что там, если я работаю, например, в театре Станиславского с зрительским залом на 900 человек, то мне нужно провести 9 спектаклей, чтобы собрать такую зрительскую аудиторию.
А здесь полный зал.
Ну, вот я на мои спектакли они проходят там раз в полгода, раз в год. Я могу собрать. А это регулярный спектакль, который идет, планово, который ставится. Вот 30-го числа они играли «Жизель». Я думаю, что зрители на эти названия ходят. И когда артисты хорошо танцуют, даже молодые, пусть нет таких имен, как в Большом театре. А я на самом деле уже разговаривал с Петром Михайловичем, что можно будет приглашать каких-то интересных гостей. Это в политике Кремлевского балета не очень приветствовалось, но существует, например, фестиваль Кремлевский, который называется «Кремлевского балета». Он проходит в сентябре, и приезжают разные исполнители из разных трупп, танцует репертуар Андрея Борисовича, и который идет в «Кремлевском балете».
У нас вообще вот эта практика существует, приглашать зарубежных звезд в качестве солистов именно в балетные труппы по контракту, как это происходит во всем мире? Что-то я вообще не помню такого.
Ну,
когда
есть.
Это было последний
смотрите,
раз.
Дэвид Холберг работает в Большом театре. Да? В театре Станиславского танцует Полунин. Ну, как бы он все-таки артист, который работал в Ковенгардене, да? И он реально как бы сейчас работает в одной из наших трупп. А такого массового притока, как, например, в ABT, когда собираются...
Условия не такие. В чем здесь разница? Все-таки это такая считается мекка театральная Москва, а уж болеть, вообще тут что тут говорить.
Ну, все-таки, наверное, от руководства зависит. Посмотрим. Школы иногда разные. Иногда...
Ну, наши же балерины, наши танцовщики работают в лучших труппах мира.
Ну,
по контракту, да.
Да. Ну, это же нужно найти как бы еще финансирование на то, чтобы пригласить артистов.
Вот.
Я думаю, что тут тоже немаловажную роль. Потому что на сегодняшний день, чтобы пригласить не просто... Это как легионеры в футболе, да? Нужно сначала собрать там несколько миллионов долларов, чтобы пригласить нормального игрока.
Я вот недавно перечитывала, извините за выражение, книжку мою любимую «Моя жизнь в искусстве» Константина Станиславского. Я там с огромным каким-то наслаждением прочитала именно первую его часть, еще «Домхатовскую», когда он рассказывает вообще о театральной, художественной, музыкальной жизни Москвы. Вот в то самое время. Это там, не знаю, середина, конец 19 века, да, и начало 20 века. Это что-то невообразимое, какие имена он называет, начиная от драматических театров и заканчивая музыкальным или большим театром, какие туда приезжали имена. Почему это все так в прошлом, в таком далеком? И так этого и не случилось за все эти годы. Хотя вроде мы открыты стали совсем, соединились со всем миром.
У нас репертуар другой. Нужно, чтобы артисты приезжали. Хороших артистов тоже не очень-то отпускают из своих театров. Это должны быть личные контакты. Вот я сейчас слышал, что Владимир Шклеров и Виктория Терешкина едут в Айбити танцевать Байдерку. Это значит, за какое-то время они должны приехать, Байдерка Натальи Макаровой, а у них идет кировская версия, поэтому нужно приехать, отрепетировать. Мы когда с Ниной Нанашвили ездили в труппу Баланчина, полтора месяца мы не присутствовали в Большом театре, полтора месяца работали там, репетировали. Но вот, знаете, как бы, когда артист в фаворе, и у него есть свой репертуар, на полтора месяца лишиться, ну, какого-то своего ведущего солиста, это достаточно сложно. И не каждый отпускает. Вот так вот мы говорим сейчас пригласить кого-то из гранд-опера. Я пару раз звонил Бриджит Лефевр, она мне говорила, что у нас репертуар, у нас репетиции, и просто так отпустить своего артиста она не может. Mm-hmm. То есть тогда приезжал там Легри, который был в статусе звезды Этуаль, и он мог себе позволить там не участвовать в каких-то репетициях и не был так занят. И тогда я его приглашал. А так вот получить просто там Бенджамина Пэша мы хотели пригласить, он был занят, потому что у него есть какое-то свои обязательства перед театром, и его не отпустили.
Ну, вот, современная хореография, я имею в виду такой драматический танец, который сейчас сегодня стал очень популярный, так называемый современный танец как отдельный жанр. Вот эти спектакли у нас часто выступают, в том числе и в рамках различных гастрольных туров и фестивалей театральных, но это все-таки другое, наверное, да, это... Я, правда, не знаю вообще, как вы к этому жанру относитесь, который сейчас стал очень популярен. Жанр, ну, современного,
наверное,
танца.
Ну, вы как... Сейчас мы... Если зритель, то есть слушатель не понимает, наверное, это вы говорите о Эйфмане.
Лина Бауш вот такую. Как,
ну, Эйфман.
Да. Ну, не знаю, для меня Эйфман все-таки балет. А вот Пина Бауш – это все-таки такой драматический танец, хореография.
Ну, он считается в Европе все-таки балет.
Балет.
Ну, вот сейчас, например, Гранд-Опера в прошлое воскресенье, я узнал, а вот в это воскресенье, что идет в Гранд-Опера, идет как раз вечер Пины Бауш. Поэтому лучшая труппа Европы исполняет как бы вечер Пины Бауш. Нельзя сказать, что это не перформанс, это балет. Это балетная труппа. Я тут вот недавно раскопал свои фотографии и выложил как раз в Фейсбуке. Я работал у Бежара. Конечно, вот такого масштаба личности, как Бежар, Ролан Петти, уходит.
И это в то время, когда танцевала у него, и Майя Плисецкая успела с ним поработать. Ну, да? Это все-таки это считалось абсолютный авангард, современное искусство. Я помню, как Майя пробивала вообще, вот это была мечта ее жизни, станцевать у Бежара. Да?
Ну,
как,
тогда все.
Тогда к нам нас это, к этому
Большой театр принимал просто как гастроли, а, например, Олег Виноградов, ему удалось вытащить, и они делали совместные проекты с Бежаром. То есть конкретно выступали артисты в спектаклях бежаровских и делали специальные постановки на Рузиматову, на Алтынай Салмуратову, на Ченчикову. Были поставлены номера, которые потом перешли в их репертуар, и они их танцевали. У нас... Все-таки Юрий Николаевич как-то все-таки свой репертуар оберегал,
да,
поэтому...
Традиционалист, да.
Ну, нет, ну так это случилось, и на сегодняшний день все равно. Это вот как ушел из Гранд-Опера Рудольф Нуриев, но весь репертуар остался. Сейчас Большой театр без репертуара Григоровича, я не представляю, что будет. Как бы все классические версии все равно в его, ну, как в его постановке. Ну, а без Большого театра сейчас гастроли должны быть... в Нью-Йорке, ну, без Лебединова, без Спартака, наверное, и труппу трудно приглашать, потому что это хиты,
да.
Несмотря на то, что нет тех исполнителей великих, и отца, и Васильева, и Тимофеева, и там, Бессмертного, и Екатерина Сергеевна Максимова, но есть молодежь. Стараются очень.
Масштаб другой.
Масштаб другой. Просто мне так кажется, что чуть-чуть теряется вот это отношение к актерскому мастерству, к партнерству. Хуже держат, хуже играют. А, несмотря на то, что танцуют в этих спектаклях, все равно вот той какой-то легкости и мощности, которая была...
Это он драматизм внутренний.
Да. Да? Ну, даже вот мы-то воспитывались на том репертуаре, и когда мы с Ниной Неашвили танцевали Ромео, Раймонду в постановках, я танцевал в Иване Грозном Курбского, мы не сдавали своих позиций по отношению к первым исполнителям. То есть моя задача была станцевать там не хуже, чем Борис Борисович Акимов. Uh-huh. И в этом была как бы моя там, как бы идея. Я вхожу в роль и не танцую хуже, чем предыдущие артисты, а как минимум как бы хотя бы на уровне. Просто сейчас очень сложно найти вот эту эквивалентность масштабу, да, личностей. Ты, приходя в спектакль, в котором были великие, явно тут же становишься во второй-третий ряд. А наша задача была там, ну, я танцевал с Ирэком Мухамедовым, и все понимали, что это не... там, не Юрий Кузьмич Владимиров и не Боря Акимов, да, а это другой спектакль с другими исполнителями, но как минимум стоящий как бы на одной платформе. То есть вот мы привносили в спектакль какую-то свою, эту такую драматическую интересную историю.
У нас заканчивается время, мы не поговорили о Большом театре, о том, что происходило с ним за последний сезон. Сейчас, слава богу, все тряслось, хотя ну, очень много судеб поломано все равно вот, во всем этом клубке.
Я верю Урину, знаю его.
А Дмитриченко талантливый?
А я его никогда не видел живьем, один раз на концерте. Я думаю, что раз Юрий Николаевич Григорович ему давал спектакли, я доверяю его чутью, что он не просто так Дмитриченко дал Ивана Грозного, Спартака и Абдурахмана. То есть это три его партии. Живьем не видел ни одну из них, поэтому ничего не могу сказать. Вот сейчас знаю, что Михаил Лабухин танцует Ивана Грозного и репетирует с Юрием Кузьмичем Владимировым. Был на спектакле, считаю, что это один из самых замечательных вводов, которые я видел за последнее время. Именно вот как сделана роль. Но это опять же, вот когда Юрий Кузьмич передает свою роль по наследству, когда он знает каждое движение, вот если бы был отец, я понимаю, что каждый приходящий крас был бы интересен, так как он передавал краса Борису Борисовичу Акимову. Это был совершенно другой исполнитель, но как бы эквивалентный, и можно было что-то как бы из этого вытащить.
Ну что ж, мы завершаем нашу сегодняшнюю встречу. Это Андрей Слиепа. Следим за тем, как дальше будет развиваться наша балетная художественная жизнь. Спасибо Андресу за то, что много сегодня рассказал новостей интересных из области прекрасного. И мне очень понравилось выражение «из ноги в ноги». Я буду теперь им пользоваться.
Да.
Спасибо.
Целую крепко, ваш Слиепка. Пока, спасибо.